Глава вторая. Соколиное гнездо. Птица с искусством, известным этим хищником, повисла над ними, расправив свои крылья. Увидев свисавшие с ее лап яркие ленты, Саймон догадался, что птица ручная. «Капитан!» Танстон тряс Кориса, тот сел, жестом ребенка потирая глаза кулаками. Корис резко задрал голову, потом встал, заслоняя глаза от солнца, и стал смотреть на медленно кружащуюся птицу. Он свистнул. В свисте его звучала чистая мелодия. Ленивое окружение прекратилось, и Саймон увидел чудо скорости и точности — удар сокола. Сокол упал с неба и сел на рукоять топора, лежавшего в траве. Он раскрыл клюв и издал хриплый крик. Капитан склонился к птице, осторожно поднял одну из лент. На солнце сверкнуло металлическое кольцо. Корис внимательно рассматривал его. «Налин, это один из его часовых. Лети, крылатый воин!» Корис обращался к птице. «Мы одного племени с твоим хозяином, и между нами мир». «Жаль, капитан, что ваши слова не дойдут до уши этого самого Налина», — заметил Танстон. «Фальконеры сначала убеждаются в безопасности своей границы, а потом уже задают вопросы». Если только нарушитель после этого способен отвечать на них. «Именно так, бродяга!» Слова прозвучали совсем рядом. Гвардейцы обернулись. Но вокруг была только трава и скалы. Неужели говорила птица? С сомнением смотрели они на сокола, но Саймон отказывался воспринимать это колдовство или иллюзию. Он нащупал свое единственное оружие — нож, который был у него за поясом. Когда он выбрался на берег, Корис и Танстон не обнаружили удивления. Очевидно, что-то подобное они ожидали. Капитан заговорил отчетливо и медленно, как будто убеждая невидимого слушателя. «Я Корис, капитан Искарпа, прибит к этому берегу бурей, а это гвардейцы Искарпа, Танстон, офицер Большого форта, и Саймон Трегард, пришедший из чужого мира и вступивший в гвардию. Клятвой меча и щита, крови и хлеба я прошу убежища. Между нами нет войны, но над нами занесено разящее лезвие». Слабое эхо его слов прокатилось вокруг них и затихло. Птица еще раз испустила хриплый крик и взлетела. Танстон сухо улыбнулся. Теперь остается ждать либо проводника, либо стрелу в спину. «От невидимого врага?» — спросил Саймон. Корис пожал плечами. «У каждого командира свои планы. У фальконеров их в избытке. Если они пришлют проводника, нам действительно повезет». Он принюхался. «А тем временем нет надобности ждать голодными». Саймон ел рыбу, в то же время рассматривая большой луг у ручья. Товарищи его, по-видимому, философски относились к будущему, а он понятия не имел, откуда же доносился этот голос. Но Саймон уже научился использовать Кориса как измерительный инструмент в новых ситуациях. Если капитан гвардии спокойно ждет, значит, по-видимому, сражение им не предстоит. С другой стороны, он хотел бы побольше узнать о предполагаемых хозяевах. «А кто такие фальконеры?» «Подобно Вольту». Корис провел по ручке топора, как бы лаская ее. «Они тоже легендарны, хотя и не такие древние. Вначале они были наемниками и прибыли на кораблях салкаров из другой земли, которую потеряли из-за нашествия иноземцев. Некоторое время они служили вместе с салкарами, как проводники по морям и как моряки. До сих пор в юности они иногда поднимаются на корабли, но большинство сейчас уже не думает о море. Они полюбили горы, потому что родились на них». И вот они пришли к властительнице Искарпа и предложили заключить договор. Они защищают наши южные границы в обмен на право поселиться в горах. «Это было мудрое предложение», — вмешался Танстон. «Жаль, что властительница не могла согласиться». «Почему?» — Корис угрюмо улыбнулся. «Разве ты недостаточно прожил в Искарпе, Саймон, чтобы понять, что такое матриархат? Из-за силы, которая охраняет безопасность Искарпа и сосредоточена не в мечах мужчин, а в руках женщин. И все властительницы Искарпа – женщины. А у фальконеров свои собственные обычаи. Они им так же дороги, как нравы Искарпа волшебницам. Фальконеры – это мужское боевое общество со своими отрядами. Дважды в год молодые воины отправляются в особые женские поселения, чтобы зачать новые поколения, как жеребцов пускают пастись кобылам. Но среди фальконеров нет и понятия о страсти, о любви между мужчиной и женщиной. И женщины для них существуют лишь как матери их сыновей. Таким образом, их нравы цивилизованному Искарпу показались варварскими, и властительницы заявили, что если они поселятся в пределах страны, сила, таящаяся в женщинах, исчезнет. Им было сказано, что властительница не разрешает им селиться в пределах Искарпа. Но им разрешили пройти по территориям страны и получить все необходимое, если они расположат свои жилища за пределами Искарпа. Волшебницы пожелают им добра и не подымут против них свои магии и мечи. Так обстоят дела уже свыше 100 лет. И они сумели основать свое жилище. «Ого, еще какое! И такое прочное!» — ответил на вопрос Саймона Танстон. «Что сумели трижды отбить нападение герцога Карстена? Сама земля, которую они выбрали, сражается на их стороне». «Ты сказал, что Искарп не предложил им дружбы», — заметил Саймон. «Но что это за клятва меча и щита крови и хлеба? Похоже, у вас имеется какое-то взаимопонимание». Корис сосредоточенным видом занялся костяными остатками рыбы. Потом улыбнулся, а Данстон открыто рассмеялся, только выглядел слегка смущенным, как будто речь шла о вещах, о которых он не имел представления. «Фальконеры — мужчины!» «А гвардейцы Искарпа тоже мужчины», — продолжил за него Саймон. Кореш широко улыбнулся. «Не пойми нас превратно, Саймон. Мы преклоняемся перед женщинами власти, но они по самой своей природе отделены от нас и от того, что нам близко. Ты ведь знаешь, что сила уходит от волшебницы, которая становится истинной женщиной. Поэтому они вдвойне ревностно относятся к своей силе, отдавая часть жизни на то, чтобы удержать ее. И они гордятся тем, что они женщины. Для них обычаи фальконеров, которые отрицают их гордость и силу, признают в них лишь женское тело без разума и личности неприемлемы. Мы можем не соглашаться с обычаями сокольничьих, но как бойцы уважаем их, и между нами нет вражды. Гвардия Искарпа и фальконеры не ссорятся». И он, отбросив в сторону кость, сняв с нее последний кусок мяса, продолжил. «Скоро может наступить день, когда нам понадобится их помощь».
«Это верно», — горячо заговорил Танстон.
«Карстен враждебен им. И хотя властительницы отрицают это, хотят они этого или нет, фальконеры стоят между Карстеном и Искарпом. Но мы хорошо это знаем. Да и властительница смотрела сквозь пальцы, когда выпал большой снег, и зерно и скот посылались в поселки Сокольничьих».
«В этих поселках голодали женщины и дети», — заметил Ивин.
«Да, запасы подоспели вовремя тогда».
«Сокол!»
Ивин указал вверх, и они увидели плывущую над ними черно-белую птицу. Она на этот раз оказалась предвестником большого отряда. Всадники подъехали и остановились, глядя на гвардейцев. Их лошади походили на пони, это были грубошерстные животные. Проворные, сильные, пригодные для езды по горным тропам. Седлами служили простые подушечки. Каждый всадник имел раздвоенный рог, на котором сидел сокол. Сокол-проводник подлетел к предводителю и сел на его рог. Как и гвардейцы и салкары, фальконеры были вооружены небольшими щитами и одеты в кольчуги. Шлемы их походили на головы птиц, которых они приручили. И хотя Саймон знал, что в прорези этих шлемов на него смотрят человеческие глаза, он почувствовал себя неуютно под их взглядом.
«Я Корис, служу Искарпу».
Корис опустил большой топор, стоял перед 4 всадниками. Человек, сокол которого вернулся на свой насест, поднял правую руку в жесте универсальном и старом, как время.
«Я Налин, с гор». Голос его глухо звучал в шлеме маски.
«Между нами мир». Слова Кориса звучали полувопросом, полуутверждением.
«Между нами мир. Повелитель крыльев приглашает капитана Искарпа в орлиное гнездо».
Саймон
сомневался, выдержат ли пони двойную тяжесть. Но когда он сел верхом на одного из них, за одним из фальконеров, то обнаружил, что маленькое животное не менее выносливо, чем ослик, и даже как будто не замечает дополнительного веса. Тропа, ведущая на территорию фальконеров, была явно не рассчитана на обычного путника. Саймон лишь силой воли заставлял себя не закрывать глаза, когда они двигались по самому краю, и ноги его свисали над бездонной пропастью. Время от времени птицы подымались в воздух и улетали вперед над глубокими долинами, а затем возвращались к хозяевам. Саймону очень хотелось расспросить об этом странном союзе человека и птицы. Ему казалось, что крикливые разведчики о чем-то докладывают своим хозяевам. Отряд спустился со склона на более широкую дорогу, но они лишь пресекли ее и снова углубились в бездорожную местность. Саймон решился заговорить с человеком, за спиной которого сидел. «Я новичок в этой южной местности. Разве нет дороги через горы?»
«Есть торговые дороги. Мы держим их открытыми, это выгодно». «Значит, ты и есть тот выходец из чужого мира, который поступил на службу из Карпа?»
«Да».
«Похоже, вас изрядно потрепало море».
«Человек не может командовать бурей», — уклончиво ответил Саймон.
«Мы живы, и за это и то спасибо».
«Поблагодарите и за то, что вас не унесло дальше к югу. Грабители Верлейна многое извлекают из моря, но они не заботятся о живых людях. Настанет день», — голос всадника зазвучал угрожающе, — «и Верлейн поймет, что стены и рифы — недостаточная защита. Там, куда ступит герцог, уже не будет места для костра грабителей. Скорее уж разгорится целый пожар».
«Верлейн принадлежит Карстену?» — спросил Саймон. Он везде, где можно, собирал факты и информацию, добавляя штрих за штрихом к картине этого мира.
«Дочь Верлейна должна была выйти замуж за герцога. Эти иноземцы считают, что право наследования переходит к женщине. И поэтому герцог мог бы претендовать на Верлейн ради его богатств, извлеченных из моря. А главное, ради того, чтобы Верлейн даст ему возможность захватить всю береговую линию. Издавна мы отдавали свои мечи торговцам, хотя море — это не наше поле битвы. Может, нам и придется вмешаться, если понадобится».
«Вы оказывали помощь и людям Салкар-Кипа?»
Птичья голова на шлеме резко кивнула.
«На кораблях Салкаров мы пришли из-за моря, гвардейцы, и Салкары имеют право ждать нашей помощи».
«Увы, ее они уже не ждут». Саймон не знал, почему сказал это, и тут же пожалел о своей несдержанности.
«Вы несете новости, гвардейцы?»
«Наши соколы летают далеко, но все же не до северных пещер. Что случилось с Салкар-Кипом?»
Саймон колебался, не зная, что ответить. В это время над ними повис сокол. Он хрипло крикнул.
«Отцепись и спрыгни!» — резко приказал всадник. Саймон повиновался, и четверо гвардейцев остались на тропе, и фальконеры осторожно двинулись вперед. Корис подозвал к себе остальных.
«Засада!» Он побежал за всадниками, вскинул на плечо топор. Стройные ноги быстро несли его, и лишь Саймон смог двигаться с ним наравне. Впереди послышались крики и звон металла о металл.
«Сила Карстена?» — выдохнул Саймон, поравнявшись с капитаном.
«Не думаю. В этой пустыне живут стоящие вне закона, и Налин говорит, что они становятся смелее. По моему мнению, это лишь часть общей схемы. Ализон угрожает с севера, Колдор шевелится на западе, ожили разбойничьи банды. И пришел движение Карстен. Давно уже волки и ночные птицы мечтают вонзить когти в эскарп. Хотя они непрерывно ссорятся между собой из-за добычи. Некоторые люди переживают вечер и уходят во тьму, защищая остатки того, что они уважают».
«И этот вечер эскарпа?»
— решился спросить его Саймон.
«Кто может знать? Ага, вот они!»
Они смотрели вниз на торговую дорогу. Там кипела битва. Всадники в птичьих шлемах спешились, потому что дорога была слишком узка для действия кавалерии. Они теснили разбойников, но на склонах прятались снайперы, и немало их стрел нашли свою цель среди сокольничьих.
Корис прыгнул в углубление, в котором скрывались два таких стрелка. Саймон подобрал камень, обрушил его на противника, готовившегося вступить в схватку. Лишь мгновение понадобилось ему, чтобы снять с тела самострел и другое вооружение и направить против товарищей прежнего владельца. С криками летали соколы, клюя лица и глаза, раздирая тело жесткими когтями. Саймон выстрелил, прицелился, снова выстрелил с угрюмым удовлетворением, встретив свой успех. Часть горести от поражения в Салкаркипе начинала рассеиваться. Послышался резкий сигнал рога, над долиной яростно заметался разорванный флаг, и те разбойники, которые еще сопротивлялись, побежали и скрылись в скалах, где их не могли преследовать всадники. День быстро склонился к вечеру, и все вокруг заполнилось тенями. Скрыться от людей можно, но спрятаться от соколов гораздо труднее. Птицы камнем падали вниз, и часто взрыв криков боли свидетельствовал о том, что они настигали свою добычу. Саймон увидел на дороге Кориса. Тот держал в руке топор, лезвие которого было запачкано чем-то темным. Он что-то говорил сокольничему. Остальные сокольничьи ходили меж телами, время от времени наклоняясь и нанося короткие удары мечами. Саймон занялся подготовкой снаряжения, стараясь не смотреть на их действия. В ответ на свистки своих хозяев возвращались соколы над аркой вечернего неба. Два тела в птичьих шлемах положили на спины нервно вздрагивающих пони. Некоторые фальконеры ехали в повязках, поддерживаемые товарищами, но потери разбойников были гораздо тяжелее. Саймон снова сидел за сокольничьим, но на этот раз за другим. Этот всадник не хотел разговаривать. Он дотрагивался до раны на груди и негромко бронился при каждом толчке. Ночь быстро опускалась на горы. Вершины еще отражали солнечные лучи, а внизу уже спустилась тьма. Дорога, по которой они теперь двигались, была гораздо шире и ровнее предыдущей. Она привела их к крутому подъему. Здесь изгнанники-фальконеры устроили свой новый дом. Их крепость вызвала у Саймона возгласы удивления. Его по-настоящему поразили древние стены Скарпа, казалось, созданные из костей земли в момент ее рождения. И Салкаркип, хотя и закрытый неестественным туманом, производил впечатление тогда могучей крепости. Но эта крепость была частью самого утеса, частью горы. Саймон решил, что строителям удалось найти утес, изрытый сетью пещер, которые были расширены и обработаны, потому что орлиное гнездо было не замком, а горой, превращенной в крепость. Они прошли по спускаемому мосту, переброшенному над пропастью, которую, к счастью, скрывала тьма. Мост был настолько узок, что двигаться по нему можно было только гуськом. Саймон перевел дыхание. Только когда пони, миновав столбы, оказались в пещере, он помог раненому сокольничьему спешиться и оглянулся в поисках гвардейцев. Первым ему бросилось в глаза темное лицо Танстона. Корис пробивался к ним, за ним шел Ивин. На какое-то время хозяева этого места, казалось, забыли о них. Лошадей увели, перед уходом в коридор каждый сокольничий посадил своего сокола на кожаную перчатку. Наконец, один из птичьих шлемов повернулся в их направлении и приблизился их офицер.
«Повелитель крыльев будет говорить с вами, гвардейцы. Кровь и хлеб, меч и щит, к вашим услугам».
Корис взметнул топор, поймал его и повернул лезвие в сторону в знак приветствия.
«Меч и щит, кровь и хлеб, хозяин соколов!»